Лиза Гамаус. Выжить в нулевые. Глава первая. Запоминать имена детей и собак. Запах воска от горящих свечей, микс сложных дорогих духов, аромат свежемолотых кофейных зерен, доносившийся из бара, все это смешивалось с разговорами гостей и звоном бокалов. Ресторан «Бисквит» на Кузнецком мосту, создатели которого явно вдохновлялись известным парижским рестораном «Кост», был, без сомнения, самым модным местом Москвы. Люди записывались в «Бисквит» за 2 недели, а ходили туда преимущественно сливки общества, во всех прямых и переносных смыслах. Сейчас он открыл свои двери для презентации известнейшего французского бренда. Презентация была посвящена новой коллекции высокого ювелирного искусства – навеянное творчеством Шекспира.
«Скоротаете вечер и получите опыт», —
пригласил ее на презентацию Сергей Петрович, начальник отдела закупок института, куда Уля устроилась на полставки после ухода из Горхана. Жены у него не было, приличной любовницы, видимо, тоже, а появиться в одиночестве счел моветоном.
«Ульяна, вы хоть и чересчур скромная?»
намекнул Сергей Петрович на ее неизвестно когда и где купленную одежду, которую она сама ненавидела, особенно изношенную до предела коричневую юбку подо все.
«Но к вашей чести будет сказано, не весите 90 килограммов, как наши дамы из бухгалтерии».
Уля, внутренне сжавшись от комплимента, приняла приглашение из любопытства к коллекции. Она впервые была в таком месте. Ни в музее, ни на плановой экскурсии, а внутри самой роскоши, которая служила не экспонатом, а фоном для чьей-то обычной жизни. Взгляд задержался на низких креслах из небесно-голубого бархата с бордовыми вставками по центру. Рисковато. В коридоре галереи стояли ресторанные столики прямо у бутиков. Сначала изучила ювелирные витрины. Ее трудно было удивить редкими драгоценными камнями. Да и коллекция «Оджо Айори», несмотря на то, что там использовались и кашмирские сапфиры, и ярчайшие колумбийские изумруды, предлагала прежде всего концептуальное искусство, где материалы служат лишь средством выражения сложной творческой и технической идеи. Такие коллекции про наследие, талант и мастерство, про право находиться на вершине ювелирного Олимпа. Уля остановилась перед колье, украшенным бутонами фуалиса из паве и сапфирами под параджа. Колье-трансформер, которое за пару движений превращалось в браслет и брошь. Каждая закрепка, каждый замок, каждый переход. Безупречный. Она оценивала все глазами, и ее профессиональное нутро ликовало и плакало одновременно. Ликовало от красоты, плакало от недосягаемости. Даже не обладания, а просто недосягаемости.
«Да ну!»
– протянула девушка с голыми плечами в длинном розовом платье, глядя на витрину с колье.
«Одна мелочь, а не камни. Он мне такое не купит».
«Тут все такое», –
ответила ее спутница.
«Это же французы. Из говна конфетку».
Уля оторопела и застыла.
«Обыскался»,
– подошел Сергей Петрович.
«Все никак не насмотритесь? Пойдемте в зал садиться».
Сергей Петрович ей никогда не нравился. Безликое серосизое нечто. А на фоне присутствующих мужчин он казался пластмассовой пуговицей неправильного размера, пришитой по необходимости к камзолу вельможи. Перед тем, как подали угощение, выступили с короткими речами те самые вельможи, один с нашей стороны, другой с французской. Вспомнили глубокие культурные связи между народами, уходящие вглубь веков, и упомянули Фаберже. Хоть так. Слышно было плохо, а никто и не слушал. Уля смотрела на женщин. У нее отродясь не было длинного платья. Ей даже в голову не приходило его захотеть. После подачи первого блюда, 3 видов рыбного тартара, начался показ. 4 красотки, похожие на сошедших моделей из журнала Vogue, бесшумно скользили между столиков. Главный редактор журнала, не имевшая, конечно же, к моделям никакого отношения, сидела через пару столиков и вела оживленную беседу. Девушки подходили так близко, что Уля могла рассмотреть игру света в глубине турмалина или тончайший узор на браслете. На замшевом подносе ей протянули кольцо с розовым бриллиантом в замысловатой оправе. Она не стала его мерить, как остальные, представила только, каково это — не изучать камень, а просто носить его на пальце. Куда носить? За их столиком сидел представитель бренда с русской стороны, ухоженный мужчина лет 40, в дорогих часах и с уверенными жестами. Его звали Максим. Разговор зашел о работе. Сергей Петрович хвастливо упомянул, что Ульяна — бывший эксперт Горхана, ищущая новое место. Зачем, сказал, неизвестно. Она его не просила.
«Ах, Горхан!»
Максим снисходительно улыбнулся, подтягивая шампанское.
«Это, конечно, академизм. А у нас тут, знаете ли, фронт работ другой. Торговля».
«Я разбираюсь в качестве», — тихо, но четко сказала Уля. «Могу объяснить клиенту разницу между обычной и высокой ювелиркой».
«Милая девушка», —
Максим посмотрел на нее, как на несмышленого ребенка.
«Нашим клиентам не нужно объяснять разницу. Им нужно, чтобы им понравилось, чтобы заиграли эмоции. А продавцу надо уметь помочь эти эмоции вызвать. Улыбаться, запоминать имена детей и собак, предлагать шампанское. Ваш уровень...»
Он многозначительно оглядел ее простенькое платье с рукавами 3/4.
«Ваш уровень — это для институтов. А у нас в бутике девчонки без вашего бэкграунда по несколько тысяч баксов в месяц получают. Легко. Про директрису я и не говорю».
Захотелось плеснуть ему из бокала на галстук. На его красивый шелковый галстук с какими-то мелкими зверьками. Он не был в смокинге, как большинство. И вообще, их столик находился в самом дальнем углу. Кто пригласил сюда Сергея Петровича и зачем? Кому он здесь нужен? Несколько тысяч долларов. Ком в горле встал такой твердый, что она с трудом сглотнула.
«Мест, кстати, нет»,
— добавил Максим, словно добивая.
«И не предвидится. Все давно пристроено. Родственники, знакомые. Вы же понимаете».
В этот момент в сумочке завибрировал телефон. Старая Nokia, доставать которой не хотелось. Уля извинилась и отошла в туалетную комнату, больше похожую на будуар кинозвезды. Стены были покрашены в широкую полоску в розовых тонах, а около умывальников стояли квадратные серебряные вазочки с одноразовыми махровыми полотенцами, скрученными в трубочки. Пахло ванилью.
«Уль, привет! С деньгами в этом месяце не получается».
Голос бывшего мужа не звучал виновато, скорее отстраненно.
«Сам в долгах. В следующем обещаю, вышлю. Как Тёмка?»
«Хорошо», — выдавила она, глядя на свое отражение в зеркале. На нее смотрела женщина с уставшими глазами, в платье, которое хотелось спустить в унитаз прямо здесь и сейчас, не задумываясь, и нырнуть за ним. Она не рвала с Алексом окончательно именно по той причине, потому что иногда, раз в 3-4 месяца, он присылал 500 долларов. Эти деньги спасали. Слова Максима о ее никому не нужном бэкграунде и звонок Алексея слились в один назойливый шум, от которого невозможно было избавиться. Дома ее ждал сын Артем, которому в августе исполнилось 15, и мама-пенсионерка. «Мам, меня скоро не будут пускать на тренировку», — тихо сказал Артем на прошлой неделе. «Не спросил. Все и так понятно, что была бы возможность, она бы не пожалела ни одного рубля на новую экипировку». Артем ходил в еще существовавшую почти бесплатную школу по фехтованию. «Как Пушкин», — шутила мама. Открылась дверь. Ульяна вздрогнула. Вошла девушка с модной прической, идеальные вытянутые шелковые волосы до плеч. Посмотрела мимо Ули и быстро скрылась в кабинке. Вернулась к столу. Улыбалась, но внутри все кричало. Она, Ульяна Архипова, 10 лет проработавшая в Горхане, способная с первого взгляда определить происхождение любого камня, атрибутировать царское украшение, поставить подпись о заключении качества партии якутских бриллиантов и остановить многомиллионную сделку, была нищей. Ее знания, ее безупречная репутация – стоили на этом рынке ровно 200 долларов в месяц. Это была ее месячная зарплата. И единственным лучом надежды был пьяный начальник рядом и ухоженный хам напротив. Но и те дали ей понять, что двери в мир, где платят за ее таланты, для нее наглухо закрыты. Какой еще надежды? Она взяла бокал с водой, в котором плавали кубики льда. Рука дрожала. Холодная влага обожгла горло, но не смогла загасить отчаяние, разгоравшееся внутри. Глава вторая. Слон. Домой Ульяна вернулась за полночь. В подъезде пахло затхлостью и котами. Она тихо закрыла дверь, скинула туфли, которые жали, и прислушалась. Артем спал. На кухне, придвинув настольную лампу, сидела мама. Зашивала внуку штаны. Лицо ее было серым от усталости.
«Ну что, как там в элитах?»
Попыталась пошутить мать, но в голосе слышалась тревога.
«Блестяще!»
Горько выдохнула Уля.
«В прямом смысле. Показывали бриллианты, которые стоят больше, чем наша квартира, то есть несколько наших квартир. А платят за их оценку $200».
Это она просто так добавила, слетела с языка. Потому что мысли были о том, что Алексей, скотина, опять ее подвел. А до конца месяца еще две бесконечные недели. Она прошла в свою комнату. Их трехкомнатную квартиру в сталинском доме на Авиамоторной папа успел приватизировать в 90-е, когда был жив. Ком в горле, с которым она ушла из бисквита, не рассосался. Он давил, мешал дышать. Она села на кровать и уставилась в стену, на которой висела репродукция Тамары Лемпински, автопортрет в зеленом Бугатти. Она купила ее в прошлом году на выставке плаката. Независимая женщина, руки в перчатках, на голове шлем, недоступная и холодная, но вместе с тем очень соблазнительная и загадочная. Ей не надо ломать голову над тем, как через неделю заплатить репетитору по математике для Артема несчастные 500 рублей, которые взять было негде. На следующее утро, пока она варила овсянку, зазвонил телефон. Незнакомый номер.
«Ульяна, говорит Виктор Носов. Помните такого?»
«Носов». В памяти всплыл образ невысокого, вертлявого человека с хитрыми глазами. Они пересекались на каком-то антикварном салоне 3 года назад. Он торговал раритетами сомнительного происхождения. Она тогда еще из Горхана консультировала сделку по иконе. Он попытался ее подкупить, чтобы она завысила оценку. Она, конечно, отказала. Сделала жест, который сейчас не особо ценился на рынке. Что ему нужно?
«У меня к вам деликатное предложение. Один человек, очень влиятельный, собирает коллекцию. Ему нужен эксперт высшего класса для разовой консультации. Оценка нескольких лотов. Оплата $1000 за день».
Ульяна чуть не выронила ложку. Цифра 1000 зависла в воздухе, мерцая. Она физически ощутила вес этого числа.
«Что за лоты?»
— спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал.
«Старинные украшения. Европа, начало 20 века. Владельцу нужна объективная оценка. Ваше имя гарантирует чистоту сделки».
Она посмотрела на запотевшее окно, за которым моросил противный ноябрьский дождь, на стопку щитов рядом с микроволновкой, на дырявую занавеску.
«Хорошо!» — чуть ли не прохрипела Уля от волнения. «Я готова встретиться!»
Кабинет Геннадия Уса находился в неприметном здании в одном из арбатских переулков. Дверь открыл мужчина с пустым лицом и вальяжными движениями профессионального охранника. Кабинет поразил не роскошью, а мощью. Стены, обитые темным дубом, тяжелая кожаная мебель, картины в золотых рамах. Копии, потому что оригиналы в музеях. Ну, раз так хочется, чтобы висел Маковский, пусть висит. У нее вот тоже Лемпицкий на стене. За столом сидел хозяин, Геннадий Сергеевич Ус. Первое, что увидела Уля, это лоб, испещренный глубокими морщинами-бороздами, и маленькие, глубоко посаженные серые глаза-сканеры. Они не смотрели на нее, а зондировали, взвешивали и оценивали. В них читалась ледяная усталость от всего, что он видел, и тотальное всепоглощающее безразличие. Он показался ей огромным старым слоном, который все помнит, все знает и очень многое может. На вид ему было за 60.
«Виктор говорил о вас хорошо».
Его голос был низким и ровным, без эмоций.
«Но я привык доверять только своим глазам».
Он достал из ящика стола бархатный футляр и открыл его. Внутри лежали три предмета. Изящная брошь в виде стрекозы, подвес с жемчугом и массивный перстень в виде попугая известного бренда.
«Что скажете?»
Ульяна надела свои руки, тонкие белые перчатки, которые всегда носила с собой. Взяла лупу. Мир сузился до камней и металла. Она изучала клейма, пайку, закрепку, игру света на гранях. Через 10 минут отложила лупу. «Брошь подлинная. Франция, эмаль, опалы. Примерно 1890 год. Качественная работа. Похоже на лалик. Да, это Рене Лалик. Подвес?» – она взяла его в руки. «Искусственный жемчуг, золото низкой пробы, стилизация под модерн, не старше 30 лет. Перстень – качественная подделка. Клеймо поставлено очень точно. Первый раз вижу такое на реплике. Даже выбит индивидуальный номер, но не Картье». Ус внимательно наблюдал за ней. На его лице не дрогнул ни один мускул. Потом в уголках его глаз обозначились легкие лучики морщин, подобие улыбки.
«Хорошо, очень хорошо. Виктор не обманул. Мне нужен такой человек. Информацию о вас я подсобрал».
Он откинулся на спинку кресла.
«Предлагаю вам работу. Личный консультант. Испытательный срок 3 месяца. $5000 в месяц, если все пойдет как надо. $100 – официальная зарплата, остальное в конверте. Задачи разные, от закупок до экспертизы. Ненормированный рабочий день, но сразу скажу, я этим не злоупотребляю».
5000 в месяц. Ульяна почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она хотела сказать «мне нужно подумать», но слова застряли в горле. «У меня семья, ребенок. Это большая ответственность».
«Ульяна».
Ус произнес ее имя впервые, и оно прозвучало как приговор.
«Люди мечтают ко мне попасть. Я не люблю ждать. Ответ нужен сейчас. Да или нет?»
В голове у нее пронеслись картинки. Артем, который вчера просил деньги на новый учебник. Мама, откладывающая на лекарства. Собственное лицо в зеркале бисквита. Лицо, потерявшееся в дремучем лесу. Это был шанс. Единственный. «Да», – прошептала она. «Я согласна».
«Отлично. Начинаем с простого. Будете моим шопером. Нужно купить подарки для нескольких дам. Украшения в московских бутиках. Выбор за вами, но ошибок быть не должно. Сдавать назад они ничего не будут. Позже, если понадобится, съездите в Париж, привезете. Загранпаспорт имеется?»
«Да».
«Но риски ваши. Иногда нужно будет провести пару вещей без лишних глаз. Коробки через DHL. Ясно?»
Уля кивнула, не в силах вымолвить слово.
«И последнее».
Ус окинул ее беглым оценивающим взглядом.
«Ваш вид. Это недопустимо. Идите в лучшие магазины, купите нормальную одежду, сделайте прическу. Не жалейте денег. С сегодняшнего дня вас в бутиках Москвы будут ждать как самую дорогую гостью. Ваша задача – подружиться с менеджерами, слушать, что они говорят. Сплетни иногда ценнее бриллиантов. Деньги на первые расходы даст Виктор».
«Он у вас работает?»
«Работает, но не тянет. Между нами, девочками, по некоторым вопросам».
«Зачем он мне это сказал?» Когда она вышла на улицу, ее трясло. Дождь перестал, но небо было свинцовым. Она сделала это. Продала душу. Кто такой Ус, особых сомнений не было. Но за $5000 в месяц она могла купить сыну будущее. По дороге домой решила, матери ничего говорить не будет.
Скажет, что нашла хорошую работу консультантом в антикварной галерее. Чем меньше знает мама, тем спокойнее ей будет.
Я справлюсь. Быстрым шагом пошла к метро. Завтра начинается другая жизнь. Страшная, но сытая.